Добрый вечер, меня зовут Аня, я алкоголик.
Привет, Аня.
И это моя первая спикерская. Большое спасибо за такую возможность предоставленную поделиться своим опытом, силой и надеждой. Я родилась в абсолютно благополучной семье. У нас в семье никто не употреблял. То есть были обычные застолья по будням, никто никогда не употреблял. Была полная семья, все было хорошо, и как-то никакие, казалось бы, никакие проблемы меня не могли предостерегать. Употреблять я начала в 15 лет, это был конец 90-х. И мне казалось тогда, что это абсолютно нормально, все вокруг употребляли, и одноклассники, и впоследствии однокурсники, и казалось абсолютно естественным, что любая встреча, любой какой-то праздник или мероприятие сопровождался алкоголем. И я очень гордилась тем, что я могла буквально с самого начала выпить больше остальных. Мне казалось, что это моя такая суперсила. И впоследствии уже алкоголь, ну, стал постоянным атрибутом. Несмотря на то, что я продолжала употреблять, я смогла очень хорошо закончить школу, я закончила университет, и, соответственно, алкоголь на тот момент, наверное, был моим другом, который помогал расслабиться, помогал хорошо, прекрасно проводить время, беседы, казалось, становились душевнее, люди добрее, мир обретал какие-то краски. Когда не было повода выпить, я его придумывала. Даже когда я шла в гости, я придумывала себе какую-то драму, я вообще была королева драм, эмоции у меня должны были зашкаливать, если мне было хорошо, мне должно было быть очень хорошо, и алкоголем я подогревала это хорошо. Если появлялась, как мне казалось, какая-то проблема, я ее увеличивала, придавала красок, и тоже с алкоголем эти эмоции тоже становились гораздо ярче. И мне нравилось, и я довольно долго в этом жила, ну, то, что называется период розового употребления, и чувствовала себя хорошо. То есть алкоголь для меня был как какая-то награда. Там, сначала в конце недели, потом я стала позволять себе алкоголь и в течение недели, даже если завтра на работу. И довольно долго я не осознавала, что это какая-то проблема. Но в конце концов я поняла, что вокруг меня как-то все потихоньку перестают пить, обзаводятся семьями, а я все вот на таком юношеском драйве. И то есть все вот эти проблемы, что я могла проснуться непонятно где, непонятно с кем, я могла абсолютно не помнить, как прошел мой вечер, как я сюда попала. И меня это, конечно, беспокоило. И каждый раз, проснувшись в таком состоянии, я давала себе обещание, что я больше не буду пить. Но почему-то мне этого мне не удавалось. И тут я пришло понимание, что со мной, наверное, что-то не так. Но у меня была масса идей, как решить эту проблему. Я пыталась пить по строго определенным дням, пить определенные напитки, давала зароки себе, давала зароки окружающим. Также я думала, что вот если я поменяю место жительства, если я поменяю молодого человека, поменяю работу или, допустим, там, срочно начну заниматься спортом, также брошу курить, начну вести абсолютно здоровый образ жизни, то у меня это, мне это удастся. Но, к сожалению, и к моему огромному удивлению, у меня ничего не получалось. То есть в других сферах своей жизни, как потом я узнала, это тоже проявление моей болезни, я шла до упора, то есть вижу цель, иду к ней. А здесь как будто бы что-то сломалось. У меня была прекрасная идея, я начала ходить к психологу. Я не могу сказать, что психолог мне не помог. Я перестала испытывать чувство вины за то, что я выпиваю. То есть я признала себя алкоголиком, смирилась с этим и освободилась от чувства вины. Но пить-таки я опять не перестала. Я родила ребенка. Я думала, что вот сейчас-то я перестану пить. Причем трезвость во время беременности мне далась легко. И сейчас я понимаю, что это так проявлялась любовь моей высшей силы ко мне, что у меня не было даже никаких сомнений. Но через некоторое время это перестало работать. А потом оказалось, что перестал работать для меня и алкоголь. То есть, если раньше я приходила домой, закончив все дела, я вот дожидалась вот этой волшебной для меня тогда первой рюмки, когда вся тяжесть вот всего этого мира падала у меня с плеч, и мне становилось хорошо. В один прекрасный день я поняла, что алкоголь перестал работать. То есть я это восприняла как какое-то предательство. То есть мне было плохо без алкоголя, и мне было плохо с алкоголем. Оставаться трезвой я не могла даже несколько дней подряд, и я не могла сойти вот с этой карусели. Сила воли не работала вообще, то есть у меня были действительно провалы в сознании, когда я не собираюсь пить, я не собираюсь покупать алкоголь, и вдруг я оказываюсь вот опять в обнимку с этой бутылкой. Мне казалось, но внешне мне казалось, что у меня все было благополучно. Я сохранила семью, сохранила любимую работу. У меня не было проблем с деньгами, меня никогда не увольняли. Мой муж, человек независимый, спокойно, он терпел и знал, что разговоры насчет алкоголя меня травмируют, и старался лишний раз их не заводить. А я была тем алкоголиком, который в трезвости хуже, чем в употреблении. Потому что так я была идеальным человеком с одним небольшим недостатком и жила в неидеальном мире, наполненном несправедливостью, болью и всякими ужасными людьми. То есть я считала, что, ну вот как в джазе «Только девушки», когда в конце главный герой говорит, что ну вот у меня есть один недостаток, что вот я, к сожалению, мужчина, на что ему отвечают: у каждого свои недостатки. Вот я думала, что ну вот у меня такой недостаток, в остальном я человек идеальный. Но в какой-то момент я поняла, что я больше не могу, что мне просто страшно. У меня стало падать зрение, стало забывать слова. Я понимала, что я иногда не помню, как растет мой ребенок. Я не помню, как я его уложила спать. И мне просто стало страшно. И в тот момент высшая сила, это было 5 октября 2020 года, привела меня на группу анонимных алкоголиков. Я ничего не понимала, что там происходит, что за текст читают в начале собрания. Но я увидела вокруг себя людей, которые говорят, что не пьют, и вроде бы выглядят довольными жизнью. Для меня даже тогда срок трезвости, там, неделя, две недели, казался каким-то абсолютно невозможным для меня. А когда люди говорили о нескольких месяцах или нескольких годах, я просто была в шоке. Но у меня мои варианты, к сожалению, закончились, и так мне понравилось среди людей, которые меня понимали, которые не говорили, что у меня недостаток воли, что я просто недостаточно хочу не пить, а которые меня поняли, приняли, поделились своими историями. И с тех пор я в сообществе, с тех пор я трезвая. Вот. Первые несколько дней я была на эйфории, и уже на своем 4-м собрании я нашла спонсора, и мне казалось, что я готова делать все так, мне понравилось. На самом деле, как потом я поняла, полной готовности у меня не было. Возможно, из-за того, что я считала, что у меня все еще не так уж плохо, что я работаю. Я выполняю свои родительские обязанности. Я не изолирована социально и не прогуливаю работу. Потом я узнала, что Работающий алкоголик – это тот же самый алкоголик, просто у него есть работа. А то, что я каждый день употребляю, то, что больше половины своих вечеров я не помню, как-то, ну, видимо, поначалу было недостаточным для меня основанием. И я начала работать шагам. Вначале мне все нравилось. Мне очень нравилось читать книгу со спонсором, подчеркивать разными карандашиками. Я очень радовалась, когда оказывалось, что я правильно что-то подчеркнула. Вот. То есть, ну, это было, ну, это было интересно. Вот. И я все еще думала, что я чем-то отличаюсь, потому что когда говорили на собраниях о проблемах с головой, я думала, что это точно не про меня, потому что я своей головой, я гордилась. Я могла такие схемы построить, я так хорошо видела причины поступков разных людей, я так хорошо знала, кому как себя стоит вести и как жить правильно, что я думала, что вы меня научите, как не пить, а с головой, с моей, все в порядке. Но в процессе прохождения шагов я увидела, что то, что я пью, то, что я пила, это только одно из проявлений моей болезни. И алкоголь, он не причина, он следствие, что с помощью алкоголя я ухожу от всего несовершенства этого мира, что я просто... Это было мое лекарство от моей болезни, но оно перестало работать. Когда я подошла к третьему шагу, мне было очень-очень страшно, потому что я привыкла все контролировать и всем рулить своей жизнью. И мне казалось, что я на самом деле неплохо-то справляюсь. И то есть у меня была иллюзия, что жизнь моя, да, я алкоголик, но жизнь моя вполне управляемая, я неплохо ей управляю. А потом я, конечно, увидела, что это не так. Бог мне это показал. Но припоручать в третьем шаге мне было страшновато. Как так? Я то, что я всегда контролировала, я отпущу. Но уже тогда, благодаря спонсору и высшей силе, я понимала, что если в моей жизни вот все обстоит так, как обстоит, наверное, как-то не совсем хорошо у меня получается рулить. Сейчас я очень люблю третий шаг. У меня третий шаг на ежедневной основе. И он дал мне такое облегчение, то есть вот весь груз этого мира, вся несправедливость, все, как мне казалось, неправильные поступки людей, несправедливость жизни в целом и ко мне в частности, это все как будто бы падает с моих плеч каждый раз, когда я отдаю какую-то ситуацию Богу. И сейчас я понимаю, что я, когда очередной раз припоручаю, я испытываю то чувство, которое раньше испытывала, выпивая вечером первую рюмку. Меня отпускает, и мне становится хорошо и легко. Только я верю, что Бог, Он меня не предаст. То есть сейчас Он решает за меня мои проблемы. То есть я что-то делаю и результат отдаю Богу. И мне от этого легко и спокойно. Я знаю, что в отличие от алкоголя, Он меня не предаст и не перестанет работать так, как работает. И к началу четвертого шага мне уже так захорошело. Я уже месяца, наверное, 2,5 оставалась трезвая. Мне было хорошо, жизнь понемножку налаживалась. Муж тоже был очень доволен, очень меня поддерживал. Я стала себя лучше чувствовать. И у меня жуткое было... Мне жутко не хотелось четвертый шаг. Тем более четвертый шаг в сообществе демонизируют. Я уже на собраниях наслушалась про то, что в ходе четвертого шага бывают и срывы, и тяжело, и четверка – это ужас-ужас. И вот я с этими идеями, с этими предубеждениями подошла к четвертому шагу. И мне жутко не хотелось. Вот я просто представляла, что я сейчас вот в это зловонное болото, в которое мне казалось, я закрыла дверь, и оно больше никогда ко мне не вернется, что я в него нырну. Мне, конечно, очень не хотелось, я упрямилась, я находила поводы не писать четверку. Я же очень занята. У меня семья, у меня работа и вообще масса других дел. Но я делала медленнее, возможно, как это. Но это мой путь, это мой опыт. И то, о чем я писала, я с тем и сталкивалась. То есть я сталкивалась с людьми, которых вроде бы уже давно не встречала в своей жизни, но которых прописывала в четверке. Я делала, но я по-прежнему не верила. Я думала, как так, вот эти люди, которым, как мне казалось тогда, лучше было бы вообще не то, что не встречаться мне на моем жизненном пути, а лучше бы вообще их, может быть, на свете не существовало, потому что как их земля носит. Я их прописывала, я их промаливала, особенно не веря, как вот эта боль, эта обида, эта злость на них – может раствориться. Но моя высшая сила очень меня любит, и первых несколько человек я отпустила довольно быстро. Причем это были именно те люди, которых мне казалось, что я никогда не прощу. Что и прощать их нельзя, они не заслужили этого. Но эти чувства каким-то волшебным, чудесным образом уходили. И даже когда я так или иначе с ними сталкивалась на жизненном пути, я уверена, что это высшая сила мне их подставляла. Действительно, я не видела там человека, допустим, несколько лет, и тут я его встречаю. Я понимала, что вот этот негатив у меня ушел. Как это работает, я не знаю. И, наверное, сейчас мне и не важно это знать, если в начале программы я допытывалась у спонсора. Объясни, как это работает. Строила свои теории. Благо, у меня психологическое образование, второе образование математическое. Тут я эксперт в построении теории, особенно очень запутанных и сложных. Вот. И эти люди уходили из моей головы. Я могла их не видеть годами, но они постоянно присутствовали в моей голове и отравляли мне жизнь. То же самое на самом деле произошло и со страхами. Когда я прописывала страхи, я постоянно попадала в ситуации, которые вызывали у меня раньше дикий ужас. Я алкоголик, я очень боюсь алкоголиков. У меня просто животный страх был. То есть я боялась, что они могут что-то сделать, повести себя неадекватно или еще как-то. То есть, вот, как, не знаю, кто-то боится пауков, кто-то собак, я вот так боялась пьяных людей и людей под препаратами, несмотря на то, что я могла быть точно такой же пьяной. И вот у нас на лестнице я постоянно встречала там спящих людей, выпивающих людей. Встречала их вечером на улице. И я молилась. Я постоянно молилась, хотя в программу я пришла абсолютным агностиком. И скажи мне кто-то вот там год и четыре, год и два месяца назад даже, что я буду абсолютно искренне молиться и буду уверена, что высшие силы меня не оставят, я бы, ну, ухмыльнулась этому человеку, вот, потому что молиться я начала с самого начала, как говорила мне спонсор, но я делала вид, что я молюсь. И искренность молитвы, она пришла ко мне постепенно. То есть и высшая сила в начале выздоровления регулярно устраивала мне чудеса, чтобы я повернулась к ней лицом. И потом-то я уже поняла, что моя высшая сила была всегда рядом со мной, и в моменты моего употребления, и после уже. То есть я попадала в такие ситуации, что меня могло бы вообще не быть, потому что у меня абсолютно не было чувства самосохранения. И это я увидела уже потом. Но вначале подходил нужный транспорт, оказывалась открыта та дверь, которая обычно закрыта. Дела мои складывались лучшим образом. То есть, когда мне казалось, что я куда-то обязательно опоздаю, что я чего-то не смогу сделать, стоило мне только, даже как будто бы понарошку, как я делала поначалу, отдать результат Богу, все складывалось. И даже в тех ситуациях, когда мне казалось, что все идет кувырком, и вот точно не разрулиться и не вырулиться, все периодически складывалось, даже не периодически, складывалось гораздо лучше, чем я могла представить. Стоило мне только отпустить эту ситуацию. То есть, допустим, отменялось какое-то дело, а я раньше очень резко реагировала на смену моих планов, особенно если эта смена происходила не по моей инициативе. И как только отменялось одно дело, которое мне казалось очень важным, высшая сила предоставляла мне возможность какую-то другую. То есть, допустим, ну, у меня дополнительный заработок, у меня частные уроки. Вот, и как только отменяется частный урок, и мне это не нравится, я не получу денег, вообще все идет не по моему плану, тут же на это же место становился, допустим, мне звонили, говорили, а вы не можете сегодня позаниматься? То есть стоило мне только отпустить. И мне это очень понравилось. Поэтому, когда вот я прописывала страхи, это уже была даже для меня как своеобразная игра. То есть, а какой свой страх я встречу сегодня? Тот, который сегодня прописывала, тот, который еще не прописала, или тот, который был вчера? И я так кайфовала от того, что молитва работает, от того, что если я с Богом, я под Его защитой. То есть вот у меня были такие как игры с Богом. А в этот раз что ты сделаешь для меня? И у меня было даже такое детское любопытство. А что еще ты можешь? И, соответственно, потом, когда я делала сексуальную инвентаризацию, я и в ходе всего четвертого шага, к тому моменту я уже увидела, что я вовсе далеко не идеальный человек в неидеальном мире, что у меня много своих недостатков, и некоторые для меня оказались сюрпризом. Но я не испытала какого-то ужаса или боли, увидев то, какая я. Для меня, наоборот, эта четверка как-то все расставила, все на свои места. Мне стало окей, мне стало понятно. Я такой-то, такой-то, такой-то человек. Так что же удивительного в том, что моя жизнь складывалась таким образом? Я очень любила раньше судить других людей, судить, осуждать, сравнивать с собой. В этом сравнении я всегда выигрывала. А тут я увидела, что я ничего не знаю о других людях. Я не могу влезть к ним в голову. И все мои теории, которые я строила насчет причин их поступков, или того, что я знаю, как им правильно себя вести, что вот он бы сделал то-то, поменял бы работу, развелся, и все бы у него было хорошо. Когда я увидела, что я не права, это мой эгоизм во мне говорит, мне так полегчало, что мне не нужно думать не только за себя, а вообще за других людей тем более. И в результате четверки у меня происходили такие инсайты прямо до физического ощущения. Вдруг какая-то мысль появлялась, например, вот, например, о том, что я ничего не знаю о других людях. Или что другие люди ведут себя определенным образом не потому, что они хотят меня разозлить, они хотят меня обидеть. Или вообще вызвать у меня какие-то эмоции, что большинству людей вообще-то на меня наплевать. И они так ведут себя совершенно, не рассчитывая на мою реакцию. И тогда стал уходить страх оценки, например. И я очень благодарна программе за четвертый шаг. И я могу сказать, что я в четверке, особенно в ее конце, я кайфанула. И вот только я закончила писать четверку, мне казалось, что еще там до девятки, еще до чего-то. Мне вообще, когда Канада пешком, и встретились мы со спонсором, пятый шаг. Мы говорили, наверное, часа три, и вдруг оказалось, раз, пятый, шестой, седьмой, восьмой, и вот уже девятка. Девятые шаги мне было делать очень страшно. Точно так же, как и с четверкой. Я в четверке решила прописать сначала людей, на которых я не очень злюсь. А те, которые меня очень обидели или которые были для меня очень значимыми, я решила оставить напоследок. Точно так же я решила поступить с девяткой. Но тут спонсор мне сказал: так, ну-ка покажи свой список. А почему ты решила начинать с этого человека? Я так, ну как, в операции, что, ну, потренируюсь на кошках. Не так страшно. Я на тот момент я уже знала, что какие-то индивидуальные настройки программы, которые я для себя иногда выставляю, это не то, что мне говорит делать спонсор. Это не то, что мне говорит делать программа. И на тот момент я послушалась спонсора. Вот сделала несколько девяток. Я очень боялась. Я очень тревожилась. Тем более не все эти люди знали, что я в программе. Но мне было так хорошо, и с каждой следующей девяткой, как будто бы заборы, которые я настроила между собой и другими людьми у себя внутри, они разрушались. И мне становилось так хорошо и легко, хотя по первости мне, когда человек, которому я делала девятку, сожалела об ущербе, у меня материальных девяток почти нет, вот. Человек говорил: а ничего делать не надо. А я-то, особенно по первости, я была готова, что вот сейчас я как возмещу, а ничего делать не надо. А все хорошо. Ну, вот. Но это тоже мой эгоизм. Я-то сама себе нафантазировала. И вот. И потом вдруг раз, и уже спонсор говорит: теперь поднимаю руку на собрание, когда будут спрашивать, кто может быть спонсором в работе по шагам. Мне тоже было очень страшно, но именно тогда я поняла, что только отдавая я могу выздоравливать, что на тот момент уже шагов только мне было мало, то есть мне не хватало, то есть мне хотелось больше. И мне очень нравится читать книгу с подспонсорными, и каждый раз, когда я начинаю читать, я каждый раз вижу что-то новое, как-то, какие-то новые смыслы мне открываются, которых, когда я читала сама со спонсором, я не видела. То есть у меня, видимо, настолько макароны перепутанные были в голове, что я вроде бы читала, вроде бы подчеркивала, но смысл от меня ускользал. И я уверена, что чем больше раз я буду читать книгу, особенно с подспонсорными, тем больше мне будет открываться. И сейчас что я могу сказать? Я ужасно благодарна программе. То, что я пришла в сообщество, это, наверное, лучшее событие, которое произошло со мной за последние несколько лет. И вряд ли, наверное, кто-то может сказать, что я мечтал вот, в детстве там космонавтом быть, и мечтал стать анонимным алкоголиком. Вот, я тоже об этом не мечтала, признавать себя алкоголиком мне было страшно, но программа мне дала гораздо больше, чем просто физическую трезвость. Программа мне дала колоссальное облегчение. Она раньше, как я сейчас вижу, моя жизнь была соткана из страхов, тревог, несогласия с тем, как все происходит, праведного гнева на близких, коллег, на политическое устройство. Страхи у меня были, кошмарные страхи были за моего ребенка. То есть я просто приходила периодически в ужас. особенно когда там врачи что-то говорили или еще что-то. И я не знала, как я могу его уберечь. Сейчас я знаю, что у меня есть моя высшая сила, и, конечно, у моего ребенка есть его высшая сила. И если я прошу меня освободить от страхов или прошу, чтобы моему ребенку было хорошо, высшая сила меня не оставит. И если в начале программы высшая сила сразу давала мне ответы на многие вопросы, только я попрошу, тут же как-то вот все складывается наилучшим образом, то сейчас я иногда получаю эти ответы не сразу. Но я уже знаю, что надо просто подождать. Я могу привести такой пример. У меня сыну 5 лет, 2 пульпита. Долго мы пытались их лечить. Он не давался ни в какую. То есть орал, выгибался. Мы уже думали о том, чтобы лечить под общим наркозом или под маской. Вот. И тут муж услышал в новостях, что в одной из клиник ребенок не вышел из масочной анестезии и категорически запретил мне даже думать об этом. А муж у меня очень редко вот что-то категорически говорит. И сейчас я, если муж что-то сказал, раньше-то я, конечно, знала лучше, особенно относительно ребенка, я понимаю, что через него говорит со мной высшая сила. И вот нужно идти лечить. Мне страшно за ребенка. Что делать? И как ему будет больно? И вообще, я молюсь, прошу Бога забрать у меня этот страх. Не забирает и не забирает. Я ложусь спать, мне страшно на утро идти. А я понимаю, что я ничего не могу дать ребенку, если мне самой страшно. Но я была уже уверена, что эта ситуация каким-то образом разрешится. И во сне мне приснилось, что ребенок потерялся в городе. Я почувствовала его страх и мой страх. И на утро я проснулась с тем, что вылечить зубы, ну, как-то вылечим. То есть мне высшая сила показала, что все абсурдность этого моего страха. И я шла уже, мы шли к врачу, у меня была полная уверенность, спокойствие и доверие высшей силе. Вот еще. И что я хочу сказать, наверное, уже в завершение, что обещания программы для меня сбываются. И не всегда мне хорошо, но у меня есть инструменты программы, у меня есть моя высшая сила, у меня есть сообщество. Я нашла в программе много дорогих и близких мне людей, с которыми у нас общая болезнь, да, и примерно одинаковые тараканы в голове, может быть, немножко разных пород. И но я поняла также еще одну вещь, что недостаточно быть в программе. Мне необходимо по программе работать, мне необходимо совершать определенные действия. Если я не работаю по программе, программа не будет работать сама по себе. И что при поручении это не просто сидеть, ничего не делать и делать а совершать действия, но результат за них отдавать высшей силе. И я знаю, что если мне нехорошо, значит, я что-то в данный конкретный момент не доделываю. Где-то я не честна с собой. И если раньше силой, которая сильнее меня, из которой я не могла управлять, это был алкоголь, а также все остальное, мой эгоизм, моя нечестность, мои страхи, то сейчас у меня есть другая сила, более могущественная, чем моя собственная. И я бесконечно благодарна высшей силе, программе, сообществу и каждому из вас за то, как сейчас складывается моя жизнь. Спасибо, сегодня трезвая, благодарная.
Спасибо, Аня. Спасибо. Теперь вопросы. Ксения, алкоголик.
Привет.
Аня, скажи, пожалуйста, как ты узнала про анонимных алкоголиков и сразу же ли ты пришла на первую свою группу, как про них узнала? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Про анонимных алкоголиков я узнала больше 10 лет назад. у меня, я тогда себя алкоголиком не считала, у меня были отношения с очень зависимым человеком, таким вот классическим алкоголиком, моряком дальнего плавания. Вот. И я нашла в интернете сайт, но я только увидела там слово «Бог», тут же подумала, не-не-не-не-не-не-не. Это не для меня, я как-нибудь сама, то есть я даже не вчитывалась. Видимо, я тогда была не готова. Когда, в этот раз, когда я пришла в сообщество, я увидела американский сериал, где мать и дочь, анонимные алкоголики, выздоравливают от алкоголизма. И когда я очередной раз, совершенно не намереваясь покупать очередную бутылку, ждала мужа с сыном сдачи, то есть оставалось 40 минут, я пошла что-то хлеба купить. И вот через 40 минут я обнаружила себя дома, абсолютно пьяную, рыдающую на коленях у мужа, что я алкоголик. И он, конечно, не отговаривал, что ты не алкоголик, ты же не валяешься под забором. Вот. И на следующий день я была на своем первом собрании. Вот так.
Спасибо.
Спасибо. Василий, алкоголик, привет.
Привет, Василий.
Ай, спасибо огромное тебе за спикерс, за рассказ. На самом деле, я тебе честно, круто-круто для первого раза. Я очень я есть чем сравнивать. Я давно в сообществе. И вопрос такого плана. Слушай, часто ли возникает желание выпить? И если да, то как ты себя стабилизируешь? И сразу вопрос в порядке задам. Пишешь ли ты благодарности? И... есть ли у тебя утренний фундамент? Ну, чтобы себя, ну, как с утра, ну, ты понимаешь, о чем я.
Спасибо. 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 На самом деле, желание выпить у меня ушло довольно быстро. Желание ушло, привычка осталась. Потому что я последние несколько лет я пила, ну, у меня там 1-2 дня могли быть трезвые, когда я ночевала у свекрови. И то есть для меня вечером выпить это было более естественным, чем зубы почистить. И вот привычка у меня оставалась еще довольно долго, но я делала, как говорит спонсор. Я звонила ей, я искала, где я могу быть полезна. У меня такая работа, и у меня есть семья, что найти, где быть полезной, я всегда могу найти. Я звонила впереди идущим. Я старалась не оставаться одна. Вот. Сейчас это желание у меня уже давно не появлялось. Поначалу еще моя гордыня и эгоизм очень мне помогали, потому что я хотела приходить на собрание. И в течение своих первых 30 дней, когда спрашивают, кто выздоравливает первые 30 дней, мне очень хотелось сказать, что у меня сегодня там 16, а на завтра 17. То есть вот такая гордыня и страх оценки мне первое время помогали. Так, теперь про утренний 11, но там было еще что-то посередине. Благодарности. Благодарности я... Ну вот в письменном виде я пишу... Не каждый день. Я делаю вечерний 11 в письменном виде. Я отправляю спонсору. И иногда своевольно я заменяю 11 списком благодарности. Потому что чем дальше, тем мне я больше вижу того, за что я благодарна. И я стала гораздо больше благодарить людей, которые вокруг меня. И иногда я среди дня пишу список благодарностей просто в заметках, просто для себя. И с каждым днем я могу сказать, что их больше и больше. То есть у меня меньше претензий остается к этому миру, и я больше благодарна. Утренний 11. Сейчас я утренний 11 делаю на ежедневной основе. В начале программы я частенько об этом забывала. Сейчас я вот даже ставлю будильник иногда там минут на 15 раньше, чем надо там всех дома будить. И я слушаю утреннюю медитацию, утренний 11 шаг на радио. А иногда прослушиваю там и мужской голос, и женский голос, зову высшую силу. в свой день, потому что сейчас я не только верю, я знаю, что если я буду с Богом, то все будет складываться наилучшим образом. И вот это одна из любимых частей моего дня, утренний 11-й. Иногда, ну, я говорю на ежедневной основе, иногда я забываю, иногда я просыпаю, еще что-то. И вдруг в середине дня вдруг понимаю, что что-то идет кувырком как-то. Что-то не то. И, ну, вот сейчас у меня уже более-менее хватает благоразумия для того, чтобы понять, так, а утром-то я обратилась к Богу, я взяла с собой Бога в свой день. Ну, и, к счастью, я могу взять Бога в свой день в любой момент этого дня. То есть он не скажет, что не, не успели, приходите завтра, приемные часы окончены. Спасибо.
Спасибо. Илья, алкоголик?
Привет, Илья.
Твой Бог, он какой?
Я писала концепцию высшей силы в начале программы. Сейчас он очень близкий. То есть он со мной разговаривает. Я иногда с ним разговариваю. Иногда я просто: ты там? Ты со мной? Он так: да, я с тобой. То есть я со своей высшей силой, ну, можно сказать, что я на короткой ноге. То есть он от меня не требует, моя высшая сила не требует от меня соблюдения каких-то сложных ритуалов. То есть и мне с ним хорошо, и я счастлива, что сейчас я с ним. Он-то был со мной всегда, это понятно. А то, что я сейчас с ним, и в любой момент я могу к нему обратиться. Опять же, кто бы мне сказал это раньше? Что я буду разговаривать с Богом, что он будет меня слушать, будет давать ответы там, через других людей или какие-то, как моя любимая цитата Эйнштейна, что совпадение — это возможность Бога сохранять анонимность. То есть у нас с ним все довольно просто. Вот. Он всегда рядом, и он прощает меня всегда.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы?
Спасибо, алкоголик, скажи, что тебе дала программа? Дает, что тебе дала?
Дает. Спасибо. Мне программа, во-первых, скажем так, первое, что мне дала программа, это физическую трезвость. Но, как потом оказалось, это не главное. Программа мне дала возможность видеть этот мир. И программа дала мне, на самом деле, очень много свободного времени и энергии, которые я раньше тратила на претензии, на выяснение, кто прав, кто виноват, на борьбу со внешними обстоятельствами, на обсудить, кто не прав. То есть я сейчас... Мне не хочется этого делать. Если раньше, например, я была жуткой сплетницей, вот, и всегда, конечно, была права, то сейчас вот от этих негативных эмоций у меня высвободилось очень много времени. И также мне спокойствие. Я стала гораздо спокойней. То есть для меня главное – это спокойствие, освобождение от необходимости бороться. А если вот в конкретном плане, у нас заново строятся отношения в семье, потому что у меня муж независимый, и мы с ним вместе 11 лет, и когда мы стали вместе, я уже очень хорошо выпивала, он не пил. Вот. И то есть сейчас я наконец... Я обретаю гармонию в своей семье, потому что раньше с этим ужасным человеком я, например, собиралась разводиться по нескольку раз на неделю. То есть пила я, а ужасный человек был он. Я вижу, как растет мой сын. Я помню, как я ему читаю вечером. Я радуюсь жизни, если так могу сказать. Ну и инструменты. Инструменты программы для меня важны. Если раньше я могла долго думать, что же делать, Сейчас я знаю, помолиться, быть полезной, отпустить ситуацию и спокойствие, что все разрулится так, как должно, и, скорее всего, гораздо лучшим образом, чем я могу в своей голове нафантазировать. Вот так. Счастливая, радостная, свободная.
Спасибо. Спасибо. Давайте, Аня, еще раз поблагодарим. Прекрасная спикерка.
Спасибо.
У нас время подходит к концу. Поздравим нас с еще одним трезвым днем. Еще раз, да, среди опоздавших нет ли новичков, гостей, юбиляров?
Я алкоголик, наркоман, 6 лет, 11 месяцев.